У статье господина Костомарова Иван Сусанин. От увлечений польской исторической литературы перейдем к увлечениям русской. Причины увлечений очень хорошо излагаются в недавно вышедшей статье профессора Костомарова Иван Сусанин. «В важных исторических событиях, – говорит автор, – иногда надобно различать две стороны – объективную и субъективную. Первая составляет действительность, тот вид, в каком событие происходило в свое время. Вторая – тот вид, в каком событие напечатлелось в памяти потомства. И то, и другое имеет значение исторической истины, нередко последнее важнее первого. Также и исторические лица у потомков принимают образ совсем иной жизни, какой имели у современников. Их подвигам дается гораздо большее значение, их качества идеализируются. У них предполагают побуждения, каких они, быть может, не имели вовсе или имели в гораздо меньшей степени. Последующие поколения избирают их типами известных понятий и стремлений. Эти вполне верные мысли служат введением к историческому исследованию, в котором автор старается доказать, что известный подвиг Сусанина сомнителен. Какие же его доказательства? До XIX века, говорит автор, никто не думал видеть в Сусанине спасителя царской особы, и подвиг его считает событием исторической важности, выходящим из обычного уровня. Но в самой статье приведена грамота царя Михаила 1619 года, данная зятю Сусанина, Богдану Сабинину, в которой говорится: «Как мы, великий государь, были на Костроме, и все поры приходили в Костромской уезд, польские и литовские люди, и тести его, Богдашкова, Ивана Сусанина, литовские люди изымали и его пытали великими немерными муками, а пытали у него, где все поры мы, великий государь, были, и он, Иван, ведая про нас, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас, великого государя, тем польским и литовским людям, где мы в те поры были, не сказал, и польские и литовские люди замучили его до смерти». Грамота была подтверждена в 1633 и 1641 годах. В 1691 году от имени царей Иоанна и Петра, в 1767 от имени Екатерины II. В грамоте прямо говорится, что враги спрашивали, где Михаил, пытали, значит, им это было нужно. Сусанин знал и не сказал. Понятно, что ни в XVII, ни в XVIII веке не думали торговаться с Сусаниным, задавать вопрос, действительно ли он спас царя. Нужно ли было подвергаться пытке и смерти? Враги были ничтожны. Какая опасность могла грозить от них Михаилу? До таких тонкостей тогда они доходили. Смотрели просто на дело. Грозила опасность. И Сусанин спас от нее царя. Следовательно, вот уже несколько лиц, и довольно значительных, Михаил, Петр, Екатерина, которые и до XIX века думали видеть в Сусанине спасителя царской особы, и подвиг его считали выходящим из общего уровня. Но, может быть, только эти люди смотрели так на подвиг Сусанина? Автор статьи говорит, что воображать себе Сусанина героем-спасителем царя и отечества мы привыкли со школьной скамьи. Но может ли он указать время, когда началась эта привычка? Он указывает на географический словарь Щекатова 1804 года, где впервые рассказан был подвиг Сусанина с подробностями, которых нет в грамоте царя Михаила. Автор статьи находит противоречие между рассказом Щекатова и грамотой, именно. В грамоте сказано, что царь жил в Костроме, а у Щекатова говорится, что он был в селе Домнине. Подобным противоречиям удивляться нечего. Известно, как украшается и искажается предание, переходя из уст в уста, до тех пор, пока не запишется, не напечатается. Но дело в том, что украшенное, искаженное предание свидетельствует о важности события передаваемого. Автор статьи говорит: «Кто-то, сам ли Щекатов или тот, от кого он заимствовал, выдумал, будто царь Михаил Федорович находился тогда в селе Домнине. Но если мы этого выдумщика станем отодвигать назад от 1804 года, то где автор статьи прикажет нам остановиться?» Автор находит новые искажения, то есть новые подробности, в рассказах Глинки и князя Козловского. И эти новые подробности совершенно бездоказательно приписывает выдумке названных писателей. Но сам автор приводит примечание князя Козловского о Назаровской рукописи, находившейся у Свиньина, в которой заключаются новые подробности, не внесенные, однако, князем Козловским в свой рассказ. Итак, все показывает нам, что о событии было несколько преданий с разными подробностями, а это прямо свидетельствует нам о достоверности и важности события, как бы оно ни произошло. Во времена Нестора, когда еще живы были старцы, помнившие крещение русской земли, ходили, однако, противоречивые известия о месте, где Владимир принял крещение. Что же, на этом основании можно отвергать самое событие и важность его? Наконец, действительно ли есть несогласимое противоречие между грамотой царя Михаила и рассказом Щекатова и других? В грамоте говорится, что Михаил был в Костроме, а в рассказах, что в селе Домнине. Но разве мы не употребляем и теперь имен городов вместо имен областей? «Куда он уехал?» – спрашивают. «К себе, в Рязань», – отвечают. Тогда как уехавший никогда в городе Рязани не живет, а живет в рязанских деревнях своих. Далее господин Костомаров переходит к заподозриванию самой сущности известия, как оно помещено в грамоте Михаила, и замечает, что об этом происшествии нет ни слова у современных повествователей, как русских, так и иностранных. Об иностранных писателях мы говорить не будем, ибо автор не потрудился указать нам, у каких иностранцев он хотел бы встретить известие о Сусанине. Что касается русских летописей, то автор утверждает, что они были довольно щедры на рассказы. Предоставляем автору доказать эту новость. Московский летописец, кто он был, неизвестно, слегка касается важнейших событий государственной жизни и жизни столицы. Что же мудренного? Что он не знал о событии местном, о событии костромском, о подвиге, совершенном в глуши темным человеком. Скажут, событие касалось самого видного лица в государстве, новоизбранного царя. Но спрашиваем, много мы знаем подробностей об этом лице из летописей. Когда после избрания Михаила нужно было отправить к нему торжественное посольство, то не знали, где находится новоизбранный царь. Что было с Михаилом до 13 марта 1613 года, об этом не знала Москва и ее летописцы. А подвиг Сусанина сам господин Костомаров относит ко времени до 13 марта. Известие о подвиге Сусанина могло быть принесено в Москву с прибытием сюда царя и его матери, что произошло не очень скоро. Потом известие должно было распространяться уже из дворца, и через сколько времени могло дойти до человека, оставившего нам записку о современных ему событиях. И сколько тут случайностей, по которым известие не могло дойти, по которым и дошедшее могло быть не внесено в записку. Известно, как ослабляется впечатление события, когда об нем узнают гораздо спустя после его совершения. Господин Костомаров указывает на то, что Никонова летопись окончательно составлена при царе Алексее Михайловиче, когда потомки Сусанина имели уже грамоты. Но разве летопись составлялась так, как теперь составляется историческое сочинение по архивным памятникам? Переписаны были летописи, которые можно было достать. Вот и окончательное составление. Оставляя летописи, господин Костомаров обращается к современным актам и находит такие, где непременно следовало бы упомянуть о подвиге Сусанина. Если б те, которые тогда говорили и действовали, знали что-нибудь в этом роде. Этими словами автор хочет показать, что не только летописец может быть человек темный, но сами правительственные люди ничего не знали о Сусанине. К актам, где следовало упомянуть о Сусанине, господин Костомаров относит те, в которых заключаются упреки московского правительства польскому за все, что сделано было последним и его подданными в России в смутное время. Между этими упреками, по мнению господина Костомарова, необходимо должен был находиться упрек за бесчестное покушение на жизнь царя, спасенного Сусаниным. Но через страницу сам автор разрушает свои доказательства, соглашаясь с объяснением, что под польскими и литовскими людьми грамоты надобно разуметь воровских казаков, а не отряд, собственно, польского войска. «Каким же образом, – спрашивается, – московское правительство стало бы упрекать поляков в том, в чем они не были виноваты. Любопытно также, что господин Костомаров от митрополита, произносившего речь при коронации Михаила, требует искусства в подборе эффектных событий, требует, чтобы он непременно упомянул о Сусанине. И так как он не упомянул, то заключает, что митрополит и не знал о событии. Но митрополит не упомянул ни о Минине, ни о Пожарском, ни о Трубецком. Наконец, всего любопытнее то, что господин Костомаров требует от матери Михаила Марфы Ивановны, чтобы она, отказываясь за сына, от престола пред соборными послами упомянула о Сусанине. Основное побуждение к отказу заключалось в том, что несовершеннолетнему Михаилу не удержаться на престоле, на котором не умели удержаться и совершеннолетние, ибо русские люди измалодушествовались, за царей своих не стоят, меняют их. Господин Костомаров требует, чтобы это основное доказательство было уничтожено приведением события, которое явно показывало противное, которым послы от собора, возражавшие Марфе, всего лучше могли воспользоваться для доказательства своей основной мысли, что новому царю бояться нечего, что русские люди наказались, пришли в себя, соединились, вместо малодушия показывают решимость жертвовать жизнью за царя. «Грамота Богдашке Сабинину», продолжает автор, «дана почти через 8 лет после того времени, когда случилась смерть Сусанина. Есть ли возможность предположить, чтобы новоизбранный царь мог столь долго забывать такую важную услугу, ему оказанную? Конечно, он об ней не знал».